Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, среда, октябрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 83.97, доллар 72.47, нефть Brent 82.90 и пара биткоин-доллар 51 428 долларов 37 центов за один биткоин. А вот нефть все-таки, смотрите, 82.90. Что, бензин будет дешеветь? Нет, не будет, сразу говорю. Я-то вопрос задаю, ответ на него знаю. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Нефть дорожает, бензин дорожает. С нефтью ничего не происходит, бензин дорожает. Все, бензин – это бензин, нефть – это нефть. Как известно, бензин и нефть, они между собой никак вообще не связаны, да, абсолютно. Все это прекрасно понимают. Все ученые уже давно доказали, что нефть и бензин вообще никак не связаны между собой. Бензин – это бензин, а нефть – это нефть. Вот и все. Да, биток очень дорогой, пишет Руслан. Ну да, и биток что-то прям так, 50, сколько там? 52? Я так вот. Сейчас еще раз. Ну, 51, 51,5. А рубль будет укрепляться, пишет Дима? Нет. Ну или относительно чего вы хотите, чтобы рубль укрепился? Относительно биткоина? Нет. Относительно нефти? Нет. Она же в долларах дорожает. Относительно доллара? 72,47. Значит, укрепился. Мы же ведь помним, что доллар был по 78, вот это вот все. И по 75, 72,47. Значит, рубль укрепляется все-таки. Вопрос, конечно, процентовки. А может, надо как-то связать, чтобы хотя бы мы понимали, пишет Георгий. Нет, Георгий, такова наука, такова жизнь. А? Доброе утро, Алексей. Вам первый лайк от меня, пишет Антарес. Спасибо большое, Антарес. Доброе утро, Алексей. От меня вам второй лайк. Дункан говорит, спасибо большое. Джонни говорит, что он уже с утра лайкнул. Спасибо большое, Джонни. Сельский дис мне отправил. Заблокируйте Сельского, пошел он. Да пошел, заблокируйте его навсегда. Да пошел он. Пусть сидит в своей там... Да ладно, я шучу. Я шучу, пускай. Но немножко труханул. Ну, на секунду, на секунду. А? Доброе утро всем, пишет Дмитрий. Будет ли дешеветь бензин? Да, не будет, пишет Эдмон. Да, вот это смешно. Эдмон, вы какой-то, я не знаю, вы это, не шутник? Случайно? Ну, в смысле, вы не шутки не пишете? Смешно у вас получается. Или вы в интернете нашли? Бензин, нефть, а также валюта вообще никак не связаны, пишет Мик. Правильно, правильно. Ваша зарплата... И то, что вы можете купить, тоже никак не связано, правильно? Ваша зарплата и ваше благосостояние, они никак не связаны, правильно? А, то, как много и усердно вы работаете, никак не связано с вашей зарплатой. Еще один тезис. В общем-то, я думаю, сегодня мы могли бы по этим основным законам жизни пройтись. А? Доброе утро, у кого блокировать собрался? Да никого, я шутку шучу, Олег, шутку шучу. А рубль, он как бензин, пишет Смит. В Люберцах он сидит. Это ни разу не Сельский, пишет Валерий. Да как не Сельский, это же Люберцы. Да? Как известно, Люберцы никак не связаны с городом. Абсолютно. Есть Люберцы, а есть Москва. И они никак не связаны, абсолютно. Правильно? Я бы еще сказал о некоторых районах. Ну ладно. Поднял цены на свою продукцию и зарплата выше, пишет Черевич. Рубль точно не будет падать, когда нефть растет. На следующий год заложена цена на продажу 44 доллара за баррель. Все, что продадим дороже, все упадет в фонд национального благосостояния. Правильно. Это называется, Саня, бюджетное правило. Именно бюджетное правило. Мы благодарим за то, что наш бюджет наполняется, а цена рубля и нефти никак друг с другом не связаны. Да, есть такая фишка, называется бюджетное правило. Обязательно посмотрите в интернете, если не лень. А когда машины подешевеют, пишет Алекс? Никогда, Алекс, никогда. Потому что цены на автомобили со здравой логикой никак не связаны. С жизнью, я бы даже сказал, никак не связаны. Ну, вот. Нам же сказали производители немецких автомобилей, в частности BMW и Mercedes, Audi этого хотя бы не сказали, спасибо им большое, поэтому мы любим Audi. А BMW и Mercedes сейчас не любят. Они сказали, Ну, к ним пришли и спросили, почему, мол, машины такие дорогие? Они говорят, ну, знаете, комплектующие сейчас, электронные, там, проблема, ковид. Им говорят, ну, когда комплектующие появятся и проблем не будет, оно же подешевеет. Они говорят, ну, мы так посмотрели, нет. Не, мы посмотрели так, и вот откровенно говоря, мы так вот подумали, что нет, дешеветь не будет, будет дорожать. Он говорит, ну как же так? Они говорят, ну вы же берете. Ну вы же берете. Ну и значит, хорошо. Так бюджетное правило было в 2013 году, когда доллар был по 32, пишет Михаил. Оно было другое, это правило. Сегодня оно другое, это правило. В этом правиле устанавливается некая цена, после которой мы считаем, что нефть очень дорогая. И после этой цены мы начинаем это... Ну, короче, для нас нефть по 44, чтобы было понятно. Она для нас не по... вычислительная машина, ЭВМ работает. Не по 82-89, а по 44. Ну, или сколько там, 45, сколько они заложили? 47. Ну, в общем, ниже 50. Мы живем, как будто бы нефть 44. Все, что выше, ну, там, ну, 40 с чем-то. Давайте 50 скажем. Ну, 50 скажем. А все, что выше, это просто складывается... В закрома, потому что, а вдруг завтра будет по 44 опять? Вот, в этом смысл, насколько я понял. Нет, немного другое, тогда установили по 40, пишет Михаил. Фольц такую же байду втирает. Да, похоже, все, пишет Сергей. Да, то есть Volkswagen тоже сказали, что ку-ку, до свидания. Ну, ясно. Автомобили подешевеют, когда вы перестанете за ними гоняться с вытаращенными глазами, пишет Дмитрий Алекс. Ну, то есть никогда. Я двойку Жигу за 350 тысяч рублей взял, БУ, рынок тоже с ума сошел, пишет Тараторка. Зачем вы взяли двойку? Тараторка, я знаю, зачем вы взяли двойку, да еще и по такой цене. Это наверняка непростая двойка. Вы, наверное, решили заняться зимним дрифтом на классике, да, боевой. Мы же все прекрасно знаем, что именно двойка самый удобный автомобиль для зимнего дрифта на боевой классике. Ни шестерка, ни семерка, ни копейка, а именно двойка. Удивительный момент, но это так, все это знают. Второторка, признавайтесь, вы решили наказать Гочу. А, как он, Цареградцева этого наказать. Вы решили их наказать, правильно? 2102 под корч, она жесткая, пишет Елисей. Вот-вот-вот, я чувствую, что ты такой. Дристом он... Валерий! Соберитесь, дрифтом, дрифтом, вы букву неправильно. Официально объявили, что в бюджете профицит, но политика низкой нефти не меняется. Мы на что-то копим, наверное, пишет Мик. Как на что? На черный день. На черный день, на присоединение земель, на что-нибудь еще. Ну, знаете, когда на нас еще нападут сильнее всякие негодяи. Вот смотрите, какие они негодяи. Они же нам каждый день готовят какие-то гадости. И нам, конечно же, нужно будет, если что, выжить под гнетом этих негодяев. Смотрите. Сейчас, секундочку, я вам прочитаю. Соединенные Штаты и еще 44 государства передали России и в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия вопросы, касающиеся Алексея Навального, ни много ни мало. 45 стран, среди них США. Ну, понятно, что там, наверное, еще и Украина, да, вот, ну, вот это, такие страны еще есть. Ну, в общем, набирается 44. То есть они действуют блоково. Нам сложнее в этом смысле. И, конечно, надо готовиться к худшему всегда. Ну, кстати, наши ответили. Посольство России в США назвало обвинение по делу Навального голословным. Соответствующее заявление дипломаты сделали на официальной странице, как бы вы думали, где? Правильно, в Фейсбуке. Молодцы. Правда, наши молодцы, но, с другой стороны, может быть, где-то в другом месте делать заявления. Может быть, на каких-то наших площадках, может быть, делать эти заявления хотя бы наполовину в наших площадках. Типа эмоционально на наших. Ну, Телеграм хотя бы. Ну, а лучше в Одноклассниках, да, или там в ВК. Ну, а что, почему нет? Чем Фейсбук лучше, я не понимаю. Цитата. «Обратили внимание на очередные голословные обвинения американского внешнеполитического ведомства, связанные с якобы имевшим место применением химического оружия. Российская сторона также, значит, призвала, цитата, в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасить мир от потенциального применения этого видеовооружения». Призвала Вашингтон. То есть у американцев, оказывается, есть химическое оружие, и наши говорят, вы там это, со своим химическим оружием, может быть, разберетесь? Может быть, вы там разберетесь? Мы-то все уничтожили. А вы-то, может быть, разберетесь? Ну, а Тишина была нам ответом, естественно, да, ну и понятно. Дальше они будут задавать еще какие-нибудь вопросы еще. В общем, ситуацию они не оставляют, держат руку на пульсе. Ну а как еще? Вот жаль, что не решили вопрос Навального. Надоел он, пишет Андрей. А как его решить? Никак не решишь. Только воспитание в патриотическом ключе государственном. Больше никак. Книги хорошие, кино хорошее, телевидение. Больше никак не решишь. А как его решить его? Да какой, молодцы. Он-то жив, пишет Мартин. Так не понял, а что, мертв, что ли, должен быть? Вы что, вы какие-то маньяки? У нас какие-то, слушайте, маньяки. Они, типа, убивать собрались, всех убивать. Фейсбук вполне даже и среди российских жителей популярен, а уж наше из правительства как будто его не использует, пишет Олег. Олег, честно, Фейсбук среди российских жителей не популярен. Так же, как и Твиттер среди российских жителей не популярен. Среди российских жителей популярны, внимание, Одноклассники, это правда. И среди российских жителей популярен ВКонтакте. И Телеграм. Угу. А вот Твиттер, ну, я что-то смотрел, ядро там какое-то, миллион, что ли, был. Ну, как бы. Может, сейчас, конечно, больше, но нет. У меня есть убежденность, что если завтра кто-то возьмет и закроет Твиттер, ничего не произойдет вообще абсолютно. Просто все те, кто сегодня в Твиттере пованивает, будут пованивать в Телеграме. Что они уже благополучно давно делают, поэтому для них это не проблема. Давненько вы, Алексей, в Твиттер не заходили, пишет Владимир. Ой, я когда-то нечаянно там зарегистрировался, что-то пару постов выложил и больше не стал. Я не понял, зачем это вообще соцсеть нужна, это бесполезно абсолютно. Инстаграм популярный, пишет Юрий. Это да, потому что на Инстаграме люди зарабатывают деньги, он поэтому и популярный. Скажу маленький секрет, раскрою, для тех, кто собирается делать соцсети. Если кто-нибудь из вас придумает хоть маломальски вменяемую систему капитализации контента, скорее всего, вы обретете небывалый успех. То есть не совсем понятно, как на этом всем зарабатывать так, чтобы просто выложил ролик и денежка капнула. И чтобы это было нормально и удобно. Инстаграм и WhatsApp принадлежат Facebook, пишет Руфус. Да, мы это знаем, Руфус. Спасибо большое. Мы не настолько старые. Мы, конечно, не то чтобы прям сильно молодежь, но и не настолько старые. А что такое Твиттер, пишет Тараторка. Да, это неважно, Тараторка. Это оружие капиталистического мира, понимаете, вот этого звериного оскала капитализма. Цифровой оскал. У вас совершенно по-другому звучит голос на телеканале «Звезда», пишет Чкалов. И мне приходится там громче говорить просто поэтому. Давайте все-таки обсудим, как мы его будем... Ну, Мартин, не надо писать. Как вам ЛГБТ-флаг над Рейхстагом, пишет Дункан. Мне вообще никак. Я живу не в Германии, и мне все равно. Они могут себе навесить эти флаги куда угодно, ходить с ними, что угодно делать. В конечном счете я вижу следующее. Есть западный мир. В целом, там, например, Европа. Она стареет, она вымирает. Играя со всеми этими веселыми вещами, типа child free, не можем определиться с полом, у нас 50 гендеров, ну, потихонечку вымирает. И, знаете, полагаю я, вымрет. Потихонечку, абсолютно, только надо подождать. Ну и все. Прискорбно и то, что мы вымираем. Это такой печальный некоторый момент, вы сами понимаете, что у нас тоже вполне себе... европеизированный народ уже давно. И тоже вот как-то child free, как-то рожать не хотим особо, как-то вымираем и как-то потихонечку, наверное, скукоживаемся. В общем-то, в этом смысле я понимаю, что будущее за теми, кто рожает детей. Если, конечно, не после технологической сингулярности где-нибудь в 2035 году все не изменится напрочь, то вот, в принципе, будущее за теми, кто рожает детей, их будет больше, они будут все больше влиять на политику, они все больше будут влиять на мироустройство, и все. То есть, такая вот есть проблема, пока мы боремся за права каждого из нас, а мы боремся за права каждого из нас, оказывается так, что... каждый из нас — это уже какое-то мини-общество. Потому что у каждого свой пол, у каждого свой взгляд, у каждого своя идеология. Ну, то есть атомизация происходит. И, естественно, атомизация — это ведет к смерти. Все. Ну, то есть она ведет к тому, что вымирают целые народы сами по себе. Возможно, это просто так положено в природе. Возможно, Европа... и люди европейского склада, ума, если такое вообще существует, это уже атавизм. Возможно, это уже динозавры. И мы, да, видим еще некоторых, некоторые особи существуют, но, в общем и целом, мы понимаем, что это уходящая натура. А левые они или правые, с гендерами или скрепами, уже неважно, пишет Снус Мурмик. До Великой Отечественной войны было по 5-7 детей в русских семьях, а после 2-3, сейчас 1-2, пишет Валерий. Чем лучше живет страна, тем меньше она рожает. Такой вот, ну, даже не страна, давайте так скажем, чем лучше живет человек, тем меньше он рожает. Комфорт обратно пропорционален, бытовой комфорт, желанию рожать детей, как показывает практика. Поэтому желание родить детей может возникнуть при бытовом комфорте только по одной простой причине. Идеология. Причем идеология это желательно, чтобы была бы даже и не идеологией, а религией. И вот по религии, чтобы тебе было положено, хоть ты и богатый, очень много и постоянно рожать. И не предохраняться, например, да? Ну вот, рожать детей. Сколько Бог дал. Или Аллах, или там кто еще бывает, да? Вот и все. А поскольку Европа антирелигиозная, поскольку мы антирелигиозные, а это факт, да, я вижу, как некоторые люди ходят в храм, это очень хорошо и прекрасно, но советский период все-таки нас отвадил от религиозности и соблюдения тех норм и правил, которые прописаны в религиозных текстах, в нашей жизни. Ну, что-то мы соблюдаем, потому что это прописано в законе. Например, там, не убей, да, не кради денежку, там, еще что-то. Ну, тоже так. Не очень сильно соблюдаем. А вот что касается продолжения рода, в общем, мы не особо-то стараемся. Ну, а зачем? А зачем? А, да? Монголоидная раса всегда рулила, Берингов пролив перешла и в Америку заселила и до сих пор показывает свою продуктивность, пишет Руфус. А что Алексей делает на телеканале «Звезда»? Почему не телеканал «Спас»? Подошло бы, пишет Владимир. А вот вы посмотрите, Владимир, и узнаете. Выучились на свою голову, пишет Смит. Да, горе от ума, слишком умные. Слишком умные. А как только много ума, так и проблемы половые возникают сразу. Знаете почему? Потому что во время секса думаете, а не надо думать. Не надо думать во время секса. Во время секса нужно им заниматься. Любовь даже, это даже не секс, это любовь. Любовь, да? Вы слишком много думаете. Вы думаете о том, что будет, если вы родите ребенка. Как вы будете воспитывать, если вы родите ребенка. Как удачно получается, когда рожают люди в возрасте 18-20 лет. Вот родили уже, ну и как-нибудь мы поможем нашим молодым. Да, вот, ну как-то вот так вот родили и родили уже. А если вдруг человек слишком умен и слишком расчетлив и слишком, ну так скажем, рационален, то вот вы сами видите, что происходит. Ну не рожают. Ну не рожают, ну что ж. Вот. Поэтому когда вдруг, если кто-то решил по залету, так сказать, по-народному скажу, рожать, да, лучше рожать. Лучше рожать, потому что потом может появиться голова, и эта голова может начать вам подкидывать какие-нибудь идеи из разряда «Ну а какой смысл? Ну а ведь и так хорошо. Ну и что же я теперь не съезжу в отпуск 5 раз в году? И что мне теперь не покупать новую машину? Ну и в конечном счете дети, это так сложно, и вообще это такая ответственность, и вообще в этот злой мир, вот посмотрите вокруг, вот посмотрите, как мы живем, разве можно вообще рожать человека в этот злой мир? Это же ведь наказание для него. А еще ты его родишь, он сначала будет расти, а потом ему придется умирать. Как всем нам, когда-то. И зачем же мы будем такую пытку ему устраивать? Правильно? Ну, то есть, слишком много головы в этом деле. Слишком много ума. И вот это ум этот, он приносит горе. Горе вымирания народов. Ну, вот как-то так. А где ваши дети, Олег Сидоров? Дофига умный, Олег. Вот понимаете? Дофига умный, понимаете? Если был бы не такой дофига умный, жил бы сейчас, во-первых, не в Москве. Во-вторых, не работал бы в СМИ. В-третьих бы, уже был бы с детьми, и нормально бы все было бы. Вот все мои одноклассники, которые не дергались, не выпендривались, а спокойно себе остались там, где они остались, то бишь в той деревне, из которой я приехал, в широком смысле этого слова, можно даже сказать село, да, все-таки церковь была, значит село, у них у всех уже есть дети, у некоторых трое, вот у всех. Все, что касается моих корешей, друзей, товарищей, которые переехали из малых городов или сел сюда, У одного. У одного. И вокруг одного этого ребенка, ну, я имею в виду тех, кого вот, кто с детства с кем дружим, да, там, или там с института. Один ребенок, это мой крестник, кстати, на всякий случай. Потому что, поскольку он один, кто будет крестным? Это должен быть самый ответственный человек. Кто? Это Леша будет. Правильно. И все. И вокруг теперь этого, значит, этой козявки маленькой, очень веселой, кстати, все, мы все крутимся вокруг. Потому что, ну, никто не рожает. Вот все, кто приехал в Москву, ноль вообще, ноль. Ничего не делают. Зачем? Чем будем рожать? Ну, с какой стати? Как это так? Нет, ни в коем случае. Когда-нибудь потом, в 50. В 50. У всех план родить где-то в 50, может быть, 60. Да, не будем торопиться. К 70 ближе родим детей. И не факт, что в старости подадут стакан воды. Может быть, даже и на пенсию будут отбирать, пишет Котопес. Это да, это да. Всякое может быть, но не с нашими. Наши хорошие. Ну тут как же. Никогда Россия не будет жить лучше, а то вообще перестанут рожать и встанут в пробках. Нет, сначала встанут в пробках, а потом перестанут рожать, пишет Эдмон. Эдмон все-таки талантливый человек, мне кажется. Не знаю, чего я его хвалю все время? Ты вот шутишь, а с возрастом понимаешь. Ну, БМВ, ну, отпуск. Это такая чепуха, а семья и детки – это тема, пишет Помбон. Помбон, вопрос один, сколько вам лет? Все, вот один вопрос, сколько лет? Потому что если вам больше, чем мне, то, может быть, у меня есть надежда на то, что я стану умнее. Вот, и, так сказать, дорасту до вашего уровня восприятия. А если вам меньше, чем мне, то тогда печаль и горе. Это значит, что я и так умнее, скорее всего, да? И все, мне 42 и несколько детей – фух, Помбон, есть еще шанс. А семья и детки без BMW и отпуска, это так грустно и скучно, пишет Светлана. Вот видите, падение общества начинается с женщины. Помбон, вот видите, вы как мужик говорите, детки, это так хорошо. А Светлана нам что отвечает? Светлана говорит, без BMW и отпуска, детки ваши, сами рожайте. Мужики, вон, в баню ходите, вот там и рожайте все вместе, на рыбалке на своей, рожайте. Идите, рожайте, говорит. Нет машины, нет квартиры, нет заработка. Сам себе и рожай. Хочешь, попробуй. Да? У меня задача кандидатскую в следующем году к 44-м защитить, пишет Эндрю. Дети есть, Эндрю? Дети есть, нет? Нет, пишет Эндрю. А что кандидатская? Ну, правильно. А по какой дисциплине? Мне 33, жду первого, когда отправлю в армию, будет уже 50, пишет Парфюм. Так может, армия к тому моменту уже будет контрактная. Вы имеете в виду, когда ему будет 18, вам будет 50. Мне 37, старшему сыну 9, и я уже понял, что сильно отстаю, пишет Алексей. Отстаете от чего? В этом году родила сестра, и я жду двойню, и друг вчера родил, пишет Вася Батарейкин. Вася, вы отстрелялись по полной, я так понимаю, да? Ждете двойню. Рожать детей поедем в губернии, там у всех есть все, пишет Руслан. Он родил кандидатскую. Табадамс, пишет Николай. В топах списка Forbes за вычетом Китая среднее количество детей больше 3, правильно? Ну, это в топах. Это когда очень много денег. Он без рук 5 родил. Без рук. Россия, Россия, матушка моя! Березонька! А? 5, молодец, молодец. Вот за что хвалю тебя я. Вот за что люблю тебя я. По-хорошему, по-мужски, по-братски, товарищеская любовь. Давно ли вы слышали такое в современном развращенном мире выражение? Братская любовь. Да? Сейчас скажешь «братская любовь», сразу какие образы? Розовая боа, да? Бородатые мужики целуются где-то на сцене ТНТ. Значит, правда. Мне 34, у меня 2 детей, хотим с женой 3-го БМВ. Нет, зато есть дом 300 квадратов, 2 Лады Весты и мои дети. Мой стимул, пишет Виталик. Ну, возьмите Ауди, ну, в конечном счете, ну, чего вы тоже, все зациклились на этой БМВ. Дайте ЗП 250+, и квартиру на 70 квадратов, рожу 3 и всех от разных, пишет Снус Мурмик. Ну, тоже красавец, дайте ЗП 250, хату мне дайте, сюда, я не понял, чем вы такой ценный. Вот давайте так, сейчас новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, октябрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Андрон написал очень смешно. Он говорит: я измеряю богатство количеством детей. Один ребенок – нищий, два – середнячок, три и более – это богатые люди. Бездетные – бомжи вонючие. У меня, говорит, два сына – Иван и Степан. Стало быть, вы середнячок, Андрон, а я – бомж вонючий. Я вот по молодости в 90-е кричал, пишет Эдмон: дайте мне зарплату, дайте мне квартиру, тогда ржу. Никто ничего не дал, даже не услышал. Пришлось брать самому и зарплату, и квартиру. Теперь три внучки. Вы такой... Это уже в возрасте, ну, я думаю... Ага, три сыночка и лапочка-дочка. Ну, надеюсь, без стакана воды не останусь, пишет Николай. Опа, такой... Как вам не кажется, что ЛГБТ нападки на шоу «Игра на ТНТ» — это происки Маслякова, ведь это конкуренты мертвого КВН, там мужики в баб переодевались десятилетиями, ничего, а тут, пишет, значит, Олег Сидоров, это вы про скандал с игрой, где поцеловались два бывших КВНщика, выступая? Нет? Не знаете, там депутаты возмутились некоторые. А я посмотрел их фестиваль, было очень смешно. Фестиваль было очень смешно. И первую игру, вот, которую я смотрел, где, собственно, там Дорохов и еще один... Ну, я просто КВНщиков некоторых по именам знаю. Это такая профдеформация. Сам когда-то интересовался КВНом. Немножечко играл. Немножечко. Вот. Они поцеловались на сцене. Там эта шутка в этом была. С другим игроком команды. И теперь вот... Я в целом по игре скажу этой. Она была не смешная уже. То есть вот первый фестиваль был хороший. Видимо, вот годами то, что лежало, это выдали. А дальше уже стало не очень интересно. Что касается Маслякова, я не считаю, что он приватизировал концерты, на которых молодые люди могут соревноваться в юморе. Потому что это формат, не формат, его даже зарегистрировать невозможно. Любой может взять, собраться, назвать это как угодно и соревноваться в юморе, сколько ему влезет, потому что как ты это можешь каким-то образом запатентовать? Никак. Соответственно, каждый, кто хочет, тот так, в общем, и делает, как хочет. Что касается того, что мы, скорее всего, будем дальше видеть в юморе, ну, так вот традиционно, судя там по камеди и по всему, скорее всего, начнут чернить. И они уже начали чернить. Ну, такая вот какая-то история. Что касается современного КВНа, я его уже не смотрю, потому что мне абсолютно не смешно. Не смешно. Мне, правда, и стендаперы современные, по большей части, не смешно абсолютно. Смотришь и думаешь, да, это, конечно, не Карлин. Угу, дальше, 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 дальше. И как-то юмор в основном, как мне кажется, черпаем. Такое слово применю в жизни. Вот в жизни очень много разных смешных моментов. Вот смотришь на людей, смотришь, что они говорят, что делают, и вот смешно почему-то. Ну, до невозможности смешно. Ну, например, подъезжаешь ты навстречу в институт, тебя пригласили, ты на своей машине, подходит охранник возле шлагбаума. Ты ему говоришь: здравствуйте. Вот так вот: здравствуйте. А он делает вот так вот. Ты ему говоришь: здравствуйте. Он: что за машина? Ты ему отвечаешь: моя. Ха! Понятно, что твоя! Что за машина? У меня номера ее нет. Ну, с одной стороны, хочется выйти из машины, взять что-то тяжелое и долго и упорно бить его. Долго и упорно. Долго и упорно, пока он не поймет, это животное, что нужно все-таки с людьми здороваться для начала. Но потом, когда это время проходит, смешно невозможно. Потому что, ну, какой непосредственный человек, да? Вот какой он искренний, какой он настоящий, понимаете? Какой он вот... Какой он непридуманный, какой он естественный идиот. Но естественный, понимаете, вот невероятно естественный. Ну, и это смешно потом становится. Вот. Незамутненный, пишет Панк 13. Да-да-да, выкристаллизованный. Понимаете, такой вот чистый, чистый, настоящий, табула раса. Жил человек лет, так, ну, на вид 50. И ничего в нем не отложилось, абсолютно. Все с него вот осыпалось. Все сквозь него прошло и в нем не задержалось. Ничего. Ни правила поведения, ни, ну, никак. Даже вот человек не умеет здороваться. Он делает... Это же смешно. Здороваться сейчас большая проблема. Смотрят на тебя коровыми глазами и молчат, пишет лемур. А что за фишка, лемур? Я до сих пор не могу понять, что за фишка у людей? То есть прям действительно так тяжело сказать «здравствуйте». Вы здесь не надо парковаться, там, я не знаю, что угодно, ну просто здравствуйте. Ну просто скажи слово «здравствуйте». Это первое. Второе. Подъезжаю на заправку. Мне это очень понравилось. Подъезжаю на заправку. Сотым бензином собираюсь заправляться. Как бы. Богатый, богатый! Подъезжаю, открываю окно, хочу заправиться через приложение, да? Ну так удобно, чем ходить куда-то, еще что-то. Подходит заправщик. Я говорю, я через приложение. Слышу оттуда, ну заправляйся тогда, вешает пистолет и уходит. Я думаю, наверное, он что-то другое сказал. Наверное, он что-то сказал, а мне показалось, я же в своих мыслях, да, что он сказал, типа, ну и заправляйся тогда. Да, ну я думаю, он, наверное, сейчас не заправляется, тогда я сейчас что-то, ну не знаю, я выхожу из машины абсолютно спокойно, говорю, извините, я говорю, с приложения можно же заправиться? Он говорит, ну да. Заправляйся, я же говорю, и уходит. Да. Я думаю, ну, ладно. То есть весь смысл приложения заключается в том, чтобы ты не выходил из машины. Ну так, на всякий случай. Весь смысл этого хренового приложения заключается в том, чтобы ты не выходил из машины. Ладно, думаю, заправил, повесил. Все время это я наблюдал за ним, что он делает. А он спокойно ходил, заправлял другие тачки, потому что там чуваки ходят за деньги. Ну, в смысле, ну, я тоже за деньги, но то есть не через приложение. То есть, натурально, есть человек, который считает, что если вдруг кто-то приехал заправиться по приложению, он заправляется бесплатно, видимо. И поэтому он должен сам себе заправить машину. Ну, типа, а ты здесь что делаешь вообще, я не понимаю? Ты здесь что делаешь? Странно, но смешно. Но смешно. Просто, а, ну ладно, заправляй тогда. Или вот это, ты подходишь, например, к какому-нибудь человеку, ты его первый раз в жизни видишь, например, по работе, говоришь, здравствуйте, там, Алексей. Здорово, короче, смотри, вот сюда нам встать. Здорово? Здорово? Мы только что пили на брудершафт, мы с тобой старые кореша, мы так сильно знакомы, мы крестили вместе детей. Может быть, даже рожали, я не знаю. Сейчас 21 век, всякое бывает. Что значит здорово? Кто ты? Твою мать. Такой! Кто ты? Кто ты? Какое здорово? Ты чё, идиот? Ты кто учил вообще манерам, нет? Странно. Ну, а потом смешно почему-то. Думаешь, ну и здорово тогда, ну и ладно. Все. И начинаешь, здорово, сюда. Так, короче, я, погоди. И, видишь, человек обижаться начинает. Типа, ну что-то как-то он со мной не правильно. Странно. А слабенькое рукопожатие, когда руку дают подержаться, вот, пишет АМ. Да-да-да, вот это. Здорово. Здорово. У меня есть четкое разделение. Кому-то я желаю здоровья, а кому-то доброе утро, пишет Чели. Так ведь чаевые через приложение не получишь, пишет Андреас. Так и не надо получать их через приложение. У меня же есть с собой налик какой-то, я же могу протянуть в окошечко его. Ну, как бы, think about it, дурачок. Сделай сейчас. А может быть, вам протереть стекло? А может быть, долить омывайки? Да, я помню, один раз на заправку приехал, а там такой омывачек. Я выхожу спокойно, говорю, я сам заправлю. Я всегда сам заправлял машину. Потом привык, меня приучили, что мне, нет. Ну да, я отнимаю работу у людей, по факту. Если я буду сам заправлять, все будут сами заправлять, заправщиков уберут. Ну, просто они пойдут заниматься какими-то другими делами. Все, а он такой, нет, я сам. Вот. И, я что-то покупаю омывайку, он подходит ко мне, берет эту омывайку, говорит, я залью. Я думаю, что? Что происходит? Он натурально открывает капот, заливает омывайку, закрывает капот. Пока я все дела делал, он мне заправил машину, протер лобовое стекло, залил омывайку, После этого, ну как человеку не дать денег? Ну, в смысле, ты же будешь последней тварью, если ты не дашь денег, ну, хоть сколько-нибудь человеку, который вокруг твоей машины успел сделать больше, чем те люди, к которым ты обычно приезжаешь мыть эту машину, да? Он сделал это за 10 секунд, они это делают несколько часов, и у них плохо получается из-за деньги. А он это сделал бесплатно, по факту. Вот, фрюх, и все. И все, вам можно ехать. И ты ему такое еще протягиваешь деньги, а он такой, да что вы? Что такое? Что такое? Ну-ка, я настаиваю, понимаете? Понимая людей, перестаешь их ненавидеть, пишет Анна. Не, ну в целом, конечно, если себя уметь поставить на место того человека, который тебе чем-то не понравился, то в определенном смысле, в определенный момент тебе покажется, что ты сам и есть дрянь. И, в общем, этот человек в каком-то смысле имеет полное право с тобой, может быть, общаться не так, как тебе нравится, потому что он на своем месте, ты на своем. С другой стороны, есть же правила. И по этим правилам, если ты плохо знаешь человека, ты с ним начинаешь разговаривать на «вы», правильно? «Здравствуйте! Я бы хотел бы вас спросить, как мне сделать то-то, то-то, то-то». И рассчитываешь на какой ответ? Он же тебя тоже плохо знает. «Здравствуйте! Вот так и так и так». Ты говоришь «Здравствуйте! Здорово!» «Корова! Ха-ха-ха-ха-ха! Корова!» Ну, много сегодня смешного в жизни происходит. Да, а еще когда новую тачку начинают натирать тряпкой, пишет Трупанов. Нет, тряпкой нельзя натирать ни в коем случае. Это просто. Особенно вот эти вот мне нравятся. Едешь на тачке, вот, она у тебя помытая, все хорошо. Ты сам знаешь, где ее протирать, где не протирать, где контактная мойка, где бесконтактная. Ты все это знаешь. Ты просто едешь, останавливаешься на перекрестке, и к тебе несется какой-то пацаненок, и у него в руке что-то. Какая-то химия, которая, наверное, разъест машину насквозь. У него что-то странное в другой руке, какой-то скребок. И он такой, тебе так. И ты, нет, нет, он, сейчас я, нет, нет. Я видел, как некоторые люди дают деньги, лишь бы они не прикасались к машине. Типа, не надо, не надо, не надо, иди сюда, на, денег, уходи. Только не прикасайся, только не прикасайся. Я тебя прошу. Я тебя прошу, пожалуйста, своей грязной, вонючей тряпкой, вот это, с песком, которая мне все поцарапает, мне мои фары превратит в мутную какую-то дрянь. Пожалуйста, не прикасайся. Просто забери деньги, уходи. Можешь, пожалуйста, не трогать своей тряпкой машину и не пинать ее. Все, просто иди дальше. О, спасибо большое, сэр, милостивый государь. Ну, они тоже знают, да, что они представляют неимоверную опасность. Скажешь, пошел вон. Пнет прямо в дверь тебе и убежит. И ничего ты не сделаешь. Ты же не бросишь машину, не побежишь за ним, правильно? Во-во, я постоянно палкой их отгоняю от своей машины, пишет АМС. До революции с любым человеком старше 12 лет разговаривали на «вы», пишет Руфус. И это правильно, это правильно. Золотые были времена. Если бы он это все знал и умел, то не работал бы на заправке, пишет XMR. Почему? Вот я помню, когда была пандемия, и мне звонил человек, он сам был владелец бизнеса, но в тот момент, когда, в общем-то, бизнес схлопнулся его, у него был, по-моему, ресторанный, он говорит, я решил пока, значит, подзаработать в доставке. И он ездил, он рассказывал, что у него машина была Audi, значит, он ездил доставщиком, курьером. И тогда еще многие удивились, зачем ты это делаешь? Он говорит, а, любые деньги хороши, что я буду на месте сидеть просто дома, когда я могу заработать денег? Я их и зарабатываю. Поэтому не всегда, если человек выполняет какую-то такую сложную с точки зрения физической, да, нагрузки работу, не самую, наверное, такую благую, да, которую все хотят выполнять, вот, не всегда он там находится пожизненно. Он там может находиться ситуативно, да? Вот мы приходим в ресторан, там официанты. Эти официанты, это могут быть студенты, которые подзарабатывают себе денег. Далее они могут быть какими-то людьми, когда они получат образование, устроятся на какую-то другую работу по образованию, какими-то людьми, которые будут определять многие процессы важные, да? Может быть, кто-то из них останется в ресторанном бизнесе, ну, там, чуть-чуть вырастет и там станет каким-нибудь управляющим или еще что-то подобное. Может, свой ресторан откроет. Ну, то есть это не значит, что человек там навсегда. Не значит. Они так пытаются самоутвердиться. У меня был напарник по продажам, который клиентам говорил, выбирай, и дальше даже слова не буду говорить, пишет Мощный Бур. Я не могу его произнести в эфире. Ну, типа, выбирай Йоко Ламене. Ну, и что, много он, кстати, продал-то? А сильное рукопожатие, вот, жмут, как будто что-то хотят доказать, косточки хрустят иногда, компенсируют, что ли, это люди. Зачем так жать, пишет Владимир. Обычно, кстати, самое сильное рукопожатие, это вот проверено временем, у дрищей. Вот дрищ, обязательно. Вот когда идешь, смотришь, какой-то дрищ. И типа, здравствуйте, и... Он тебе руку сломал зачем-то. Потому что, ну, это да, это компенсация, видимо, психологическая. Ты думал, я дрищ, а я мощный. Я приезжал к родителям, и там у меня, значит, племянник. И он еще не очень взрослый. Вот. И в какой-то момент он понял, что он сильный, мощный богатырь, короче говоря. И с ним невозможно поздороваться за руку. Потому что, когда ты с ним здороваешься за руку, он начинает твою руку мять так, что мало не покажется. А силы в нем уже есть, действительно, да? Хотя вроде еще пацаненок совсем, но силы есть. Причинить боль он уже может. И вот это ты так, ну, привет, Михаил, вот так. Ну, ты немножечко с игрой такой, да, вот по-взрослому специально такой. Ну, привет, Михаил. И... Вот так вот, потому что руку твою засунули в коробку, как в фильме «Дюна», да? И ты, что там в коробке? Там боль. И вот это... Думаю, ладно. Думаю, надо похвалить. Говорю, ну ты богатырь, ну ты богатырь. Думаю, ну все, больше, значит, не будет. Второй раз здороваюсь опять. Думаю, ну все, я тебе... Сейчас я тебя, засранец, проучу. Ты у меня будешь, ты у меня... Силач ты. Третий раз уже, думаю. Ну давай. Только ладонь коснулась ладони. Я прям думаю, ну смотри, ну все, ну держись. Прям, вот так вот. Он, говорю, ты засранец. Говорю, богатырь. Ты, говорю, смотри. Что-то ушел, поржал там. Ну такой он, на приколе все время каком-то, на шутке. Но такой, уже понял, что... Обыграл я его. Ну, руку ломал прям, натурально ломал прям. Хруш, думаю, что ж такое. Правда, когда ему было 3 года, он меня душил. Что-то ему, короче, не нравится во мне, явно. Сижу, пирог ем с рыбой и капустой. Вот в Москве таких не готовят. Это чисто такой вот уральский пирог казачий. Попробуйте как-нибудь. Рыба и капуста. Очень вкусно. На самом деле, когда слушаешь, кажется, дрянь какая-то поганая. Нет, рыба с капустой. Найдите рецепт. Казачий пирог, значит, уральский, вам понравится. На самом деле, очень вкусно. И вот я сижу, ем пирог, и сзади просто чувствую тиски такие на шее. Просто. И он прям, ну, натурально сильный парень всегда был. Вот даже в 3 года он уже сильный парень. И он прям вот так вот мне тянет. Я у меня этот кусок, значит, один там застрял, другой вываливается изо рта. И я сижу, ну, дед напротив сидит, отец мой. Я говорю, что делать? Я говорю, что делать? Он говорит, хвали, говори, что он сильный. Я говорю, ты силач! И он такой, хоп, меня и отпускает. Ну, типа, все, значит, доказал. Чуть не задушил дядьку родного, ты понимаешь? А если дядьку задушить, то кто будет деньги какие-нибудь там, подарки дарить? Вот кто будет тогда? Никто не будет дарить тогда. Дядьку нельзя душить. Дядьку надо, наоборот, хвалить все время, радоваться ему. Показно, естественно, да? Показно. Конечно, кто бы мне радовался, я понимаю, что это чепуха полная. Но вот увидел сразу, ой, надо говорить, дядя Леша, я так скучал. Дядя Леша приехал. Дядя Леша самый лучший. Дядя Леша самый веселый. Дядя Леша всегда, значит, самый щедрый. И дядя Леша, хоть и не самый лучший, не самый веселый, не самый щедрый, вынужден изо всех сил демонстрировать именно тот факт, что так оно и есть, как бы соответствовать посылу, да? Ты классный дядька, скинь денег, и Марион говорит. У дрища просто рука костлявая, поэтому больно, пишет Анна. Упомянули его в передаче, больше не будет пытаться сломать вас, пишет Владимир. Будет. Я вообще боюсь, он сейчас вырастет, да, ну, будет ему лет там 16, да. Я думаю, что он, во-первых, будет выше меня, во-вторых, он будет, в принципе, больше меня и, естественно, сильнее меня. И дальше у меня даже не будет шанса отыграться. Я не знаю, что мне нужно будет делать. Я буду заходить сразу с пистолетом. Сразу. А, ну только пожми мне руку сильно, вот так. Мне придется быть дядей Лешей щуплым, понимаете? В сравнении с моим племянником я буду уже дядя Леша щуплый. С другой стороны, может быть, у него родится жалость ко мне, да? Он уже будет говорить, ну, дядя Леша щуплый. Как бы, че его трогать? И он раз, дай в лоб, он упадет, да? Скорее всего, вот так будет. Ну и слава богу. Значит, цена на газ на европейском споте вышла за $1550 за тысячу кубов. Это уже больше похоже на какое-то безумие, пишет Олег. Скорее бы они закрыли Северный поток-2. У них и 2000 будет, и 3000 будет. Психи, понимаете? Психи. Но, кстати, я видел, как один из экспертов обещал 4000. Ну, посмотрим. Дядя Леша тщедушный. Да, тщедушный, понимаете? Вот такой вот. По профессии дайте сказать минуту, пишет Величкин. Говорите. Для того, чтобы не ломали руку, надо всегда делать среднее рукопожатие. И вообще неприятно, когда тебе делают одолжение и дают руку потрогать. Жидкую, расслабленную руку, пишет Нико. Нико, я правда не понимаю, о чем он говорит. О чем мы говорим? Мы о чем говорим-то вообще? Вы меня куда увели, я не понимаю? Или я вас увел? Я же ведущий, значит, я веду. Куда я вас повел? А с чего мы начали? Никто уже не помнит. Вам интересно, как отреагировали зарубежные издания на полет космический? Космический полет. Кстати, космический полет я бы еще бы и показал бы. Сейчас, у меня здесь есть некоторые отметки, я себе делал. Сейчас мы покажем, как наш этот киноэкипаж перешел на борт МКС. И еще мы покажем с вами, как Пересильд что рассказывает про космос. Сейчас. О, отправил. Вот. Вот эти вот два видео надо будет сейчас показать. А пока прочитаю вам, что пишет зарубежная пресса. А зарубежная пресса обратила свое пристальное внимание, значит, на то, что наши полетели в космос. «Гардиан». Издание напомнило о достижениях СССР в космосе. Список космических рекордов Советского Союза легендарен. Цитата. «Первый спутник, первая собака в космосе, первый мужчина, первая женщина». «Нью-Йорк Таймс». «Россия осуществила еще одну уникальную миссию раньше США. Когда-то посетить орбиту Земли могли лишь космонавты, но скоро все больше посетителей будут скорее походить на госпожу Пересильд и господина Шипенко, чем на высококвалифицированного космонавта Шкаплерова». «Таймс». Одной из целей миссии является победа над Томом Крузом на большом экране. Голливудский актер ранее также объявил о съемках нового фильма на МКС в сотрудничестве с НАСА и SpaceX. Как отмечает издание, Круз вряд ли полетит в ближайшем году. Washington Post. Издание также проводит параллели с планами Тома Круза снять кино и напоминает о богатой истории противостояния России и США в космосе. Россия первой отправила человека на орбиту, а Штаты первыми высадились на Луне. То есть... К этому событию привлечено... Вот как они заходят, покажите у нас, мы успеем. Как они заходят. Привлечено внимание мировое, американцы следят. Более того, американцы воспринимают это как нашу, ну как, российскую победу над ними, над американцами. В одном из элементов космической гонки, если она вообще существует. Ну и вот они вот так вот залезли на МКС, проникли, так скажем. И есть видео, где Пересильд-то рассказывает что-то. Мне кажется, мы успеем его еще показать для новостей. Успеем или нет? После новостей покажем. Смотрите. Кстати, вопрос. А в космосе можно с распущенными волосами? Может быть, надо было все-таки собрать в пучок Юлии свои волосы. Но почему-то она там с распущенными волосами. Сейчас разлетятся эти волосы куда... А, это для красоты? Ну и, кстати, у нее красный экип. В отличие от всех остальных, она, конечно, так вот привлекает внимание к себе. Покажем, что сама Пересильд рассказала о том, как полетела, прилетела, уже после новостей. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Я обещал вам показать, что Пересильд рассказала о своем полете. И не перестаю удивляться отваге этой женщины. Она же не спец, она же не офицер, она же актриса. И вот так вот махнуть в космос, и не на 80 километров, а прямо-таки на МКС, да со стыковочкой и всеми делами, ну... Отважная, что говорить. Либо недопонимает, но мне кажется, ей все объяснили, поэтому, скорее всего, просто отважная. Давайте посмотрим.
Сегодня новым было все. Каждые 10 секунд приносили что-то свое новое. Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто здесь уже живет на МКС давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю.
Да, конечно, так и мне тоже кажется, и никак невозможно поверить, что это на самом деле...
Но это Шипенко.
Мы столько ждали этого, и есть какое-то ощущение, что это сон. Поэтому все, что происходило, было для нас шоком. во всех смыслах этого слова шок. Вот. Но приятный. И мы рады прибыть на МКС, и мы рады, что нас так тепло встречают. И сейчас будем осознавать, осознавание того, где мы находимся.
Но прическа роскошная. Вот они сидят вдвоем. Ну, конечно, я понимаю, что... Хотя я, наверное, даже не понимаю, насколько это шок. Вот ты на земле, а вот ты на МКС. Ну, странно. Вот мне пишет Серк, ну, нам всем. Зачем этот полет? В чем смысл? Деньги некуда девать, что ли? Задушили людей рекламой? Перезаработали на ней, что ли? Из какого фильма? Жесть. Из какого-то фильма, пишет Серк. Серк, да давайте говорить откровенно. Космос. Зачем туда лететь вообще? Денег, что ли, много? Уж лучше бы раздали бедным, и вот это вот все. Но если бы человек не делал каких-то порой даже отчаянных вещей, если бы он не делал их сердцем, а делал все бы головой, то тогда бы человек ничего бы не сделал. С этого мы, в общем, начинали. Почему все такие умные, что аж детей не рожают? Потому что, когда ты рационально смотришь на рождение ребенка в 21 веке, ты понимаешь, что ребенок твою ресурсную базу скорее отнимает, чем прибавляет. Ты же его в поле не выгонишь, он же с тобой там зерно никакое молотить нигде не будет, правильно? Соответственно, это просто рот дополнительный, а не рабочие руки. Это если смотреть рационально. Поэтому нужно как раз-таки быть иррациональным. Есть вещи выше разума. И бывает такое, что люди знают, что милосердие выше справедливости. И бывают вещи выше разума. Вот и все. То есть все, что нам кажется правильным, иногда, может быть, и не нужно делать. Иногда нужно сделать что-то не совсем правильное, но хорошее. Да? Ну, дать жизнь кому-то. Рационально это бесполезное занятие. Ну, то есть зачем вы рожаете детей? Какой в этом смысл? Ответ. Никакого в этом смысла нет. Но вы же это делаете. Потому что это правильно. Продолжить жизнь, дать кому-то жизнь. Это хорошо. Ну, вот в этом и смысл. Почему кто-то летит в космос? Можно было бы и не летать. И правда можно было бы и не летать. И не загрязнять окружающую среду можно было бы. Ну вот человек иррационален. Кстати, по поводу рациональности и иррациональности. Мы с вами обсуждали тему экоактивистов и настоящих, так скажем, экологов и идиотов. Вот я вам скажу, мы же пришли к какой мысли? Настоящий человек, вот исповедующий эти воззрения, он должен по логике выступать против гиперпотребления. И поразительным образом такой человек появился. Я сейчас хочу вам показать видео. Я прислал его? Я хочу вам показать видео. Только что я вот увидел публикацию в одном из телеграм-каналов. Это во время показа Louis Vuitton в рамках недели моды в Париже на подиум вышла активистка с плакатом. А надпись на плакате была о том, что сверхпотребление ведет к вымиранию. Вот. Мол, много жрете, сдохнем. Давайте посмотрим. Вот. Ой, побольше звука. И знаете что? И знаете что? Можно убавить звук. А не, не надо. Она права. Вообще-то. Опа! Унесли девчонку. Унесли девчонку. Поймал какой-то здоровяк девчонку. А она вообще-то права. Знаете, что я вам хочу сказать по поводу моды? Мода — это дрянь. Мода — это дрянь. Стиль — это хорошо. Мода — это дрянь. Знаете, почему мода — это дрянь? Потому что весь смысл моды и фраз по типу «В этом сезоне модно носить зеленый, а в этом сезоне модно носить синий, а теперь модно высокий каблук, а теперь невысокий каблук, а теперь такой каблук, а сякой». Это все на самом деле выдумки маркетологов. Это откровеннейшее обдиралово в масштабах всего мира. Когда людям вешают лапшу на уши о том, что этой весной модно в зеленом, а следующей весной почему-то в желтом. Один вопросик хотелось бы задать тем людям, которые это придумывают. Какой цвет модно, а какой не модно. Придумывают модные тренды. Как вы это делаете? Как вы определяете, какой цвет моден, а какой не моден? Как вы это делаете? Ответ очевидный. Вы это делаете просто так. Никак. Вы это делаете для того, чтобы просто человек носил вещь очень короткий промежуток времени. Чтобы он хотел купить новую вещь другого цвета, другого фасона, из другой ткани, потому что предыдущая вещь не модная. То же самое происходит с автомобилями. То же самое происходит с электроникой. То же самое происходит со всем вокруг. Это маркетологи, которые придумывают, что старое, оно сразу же... Ну, то есть, что нормальное, хорошее, качественное, но, по их мнению, устаревшее, ни в коем случае нельзя использовать. Отсюда и сверхпотребление, гиперпотребление, как хотите, так и называйте. Это огромнейшая рекламная машина, которая работает и загаживает мозги людям на всей планете. На всей. Больше всего на это ведутся женщины, к сожалению, потому что большинство покупок вообще, в принципе, в этом мире совершают женщины, потому что как-то так вот выходит, что, в общем-то, женщины обычно отвечают за семейный бюджет, даже если этот бюджет наполняют в основном не они. Ну, так обычно выходит в мире. Соответственно, большинство ненужных покупок совершают женщины. Моду отслеживают в основном женщины. Ну, так всегда было. Модные женские журналы. Модные мужские. Да, есть такие метросексуалы. В общем, сложно их иногда отличить от педерастов. Вот, ну, они там очень сильно заботятся о том, как они выглядят и какая вот на них модная или не модная рубашка. В принципе, я думаю, что такие мужчины привлекают женщин до определенного момента. Потом женщин такие мужчины привлекать перестают, потому что все вдруг понимают, что это откровеннейший нарцисс, который только тем и занимается, что следит за тем, модный он или не модный. А, в общем-то, наверное, неплохо было бы, чтобы он следил за тем, берет ли он ответственность на себя или не берет ответственность за какие-то важные вещи, а не только за цвет своей рубашки там, или еще чего-то подобного. Маркетологи говорят, что BMW покупать лучше, чем копейку, пишет Баскервиль. Нет. Маркетологи делают следующим образом. Копейка, вы имеете в виду «Жигули»? Она, конечно же, хуже, чем современный автомобиль, это понятно всем. Но вот когда выпускают автомобиль, а через год на него выпускают рестайл, меняя чуть-чуть бампер и чуть-чуть фары, и говоря, что твоя машина устарела в связи с тем, что они поменяли чуть-чуть бампер и чуть-чуть фары, вот это уже продумки, это уже происки маркетологов. Или, например, раз уж мы любим так BMW, то скажем и про нее. Например, в автомобиль, который никакого отношения не имеет к отделению Motorsport, клеят буковку M. M-обвес вешают на двухлитровые двигатели. Ну, М-обвес на автомобиль с двухлитровым двигателем, который по факту, конечно, в сравнении, может быть, с другими двухлитровыми, ничего, а так-то овощ. А так-то вообще-то овощ. И вот этот овощ весь обвешан пластиковыми какими-то порогами и прочим, которые нисколько не дают ему никакой эффективности вообще, и обвешан наклеечками М. У Мерседеса это AMG. У Audi S-Line, S-Line, ну, те хотя бы более-менее честно S-Line пишут. Потому что если написано S, это S. Если S-Line, это значит овощ, обвешанный пластиком. Если RS, то вообще можно ездить в целом так вот. То есть вот она уловка маркетологов. Я приходил в салон и посчитал на новый BMW, кроссовер там какой-то был, по-моему, второй. Я посчитал количество вот этих вот значков M. На автомобиле, который к Motorsport не имеет никакого отношения. 26 я нашел. На каждом, ну, понятно, колесе там, вот, ну, закруточки вот эти на колеса есть. На каждой решетке, которая вообще в этой машине есть. Внутри, на ковриках, везде, абсолютно. На багажнике, рядом с капотом, на крыльях, на юбке вот этой вот снизу, ну, вот как это называется, на пороге, везде. М. Машина никакого отношения ко мне имеет. Вообще никак. Никакого Motorsport. Никакого. Типа, 180 лошадей. Какой, к черту, Motorsport? Ну, что, о чем ты говоришь вообще? То есть, это вот так действуют маркетологи. Машина, рестайл. Рестайл, машина новая. Все. Каждый раз, как выходит рестайл, ты вдруг ощущаешь себя ничтожеством. Хотя у тебя та же самая машина, та же самая. Практически ничего не поменял. Практически ничего. Мелочи.
Это для колхозников делают, пишет Павел. Эх, Павел, если бы это только на колхозников заходило, тогда бы не было такой мировой тенденции. Это делают для всех. И все более, ну, как бы, вот, более того скажу, покупаются на это. Покупаются. Потому что хочется казаться очень сильно, чуть-чуть лучше, круче, богаче, статуснее, чем ты есть на самом деле. Ну, всегда так вот. У людей, к сожалению, такая вот история. Хочется быть статуснее. И если ты налепил несколько пластиковых буковок на машину, то вроде как статуснее становишься, да? Ну да, 13-й iPhone можно было выпустить еще лет 10 назад, но кто бы тогда купил 4-й, 5-й, 6-й и так далее, пишет Эдмон. А мне все другое интересно, почему в наш цифровой век космических технологий такой поганый звук с МКС, как будто используется дешевая сотовая связь, пишет Смит. Ну так смотрится же лучше, правильно, пишет Александр II. Смотрится лучше. Если мы говорим о спорте и о спортивных автомобилях, не, я не говорю про гоночные, а спортивные, ну, такие уличные спортивные. Все-таки нужно думать об эффективности того или иного элемента, а не о том, как он смотрится. Потому что когда потом на этом, даже на спортивном типа автомобиля за большие деньги человек приезжает на кольцо, и у него кипит тормозуха, у него сгорают тормоза, тормозные диски колются, ну, просто они лопаются. Лопаются тормозные диски, и машина, в принципе, приходит в негодность, двигатель перегревается, коробка перегревается, и ты понимаешь, что этот автомобиль вообще даже отдаленно не напоминает ничего, что можно было бы как-то сравнить со словом «спорт», ты понимаешь, что тебя накололи. Машины эти стоят по несколько миллионов рублей. Несколько, это я говорю мягко, сейчас примерно 10-15 такого уровня автомобиля стоит. 10-15. Ты выезжаешь на трек, и ты понимаешь, что этот автомобиль не едет. Это просто уловка. Эта машина не умеет делать того, чего ты от нее ожидаешь. И поскольку тебе просто негде этого проверить, и на трек приезжает не каждый человек, а там один из, не знаю, 10 тысяч, ну, мне сложно, у меня статистики нет, то никто этого и не понимает. Все ездят по улицам и думают, что у них очень такая спортивная машина. Ноу. Это ведро тут же загнется вот там на треке, даже если она спортивная. А вот это то, что обклеено какими-то пластиками, шильдиками и прочим, оно, туда даже выезжать не надо. Она умрет с первого торможения. Просто первое торможение с 200, если ты успеешь это ведрище разогнать до 200, и все. И следующего торможения уже нет. Потому что диски раскалились, тормоза поплыли, все, у тебя следующее, ты уже летишь в щебень, и если повезет, и этого щебня много, ты не долетишь до забора. А так вообще и в ограждение влупишь на этом ведрище своем, потому что это не спортивный автомобиль. Ни рядом не стоял, и вообще и не лежал, и не пахнет в нем ничем подобным. Потому что маркетологи. Я их ненавижу за это. Это обман, это фикция. Это чертова фикция. Это как сейчас есть реклама телефона одного, ладно, там. Ну, это iPhone так рекламируется. Кино в вашем кармане. И они показывают, как профессиональные режиссеры сняли ролик, где они снимают, они прям реально снимают киношного качества, картинку. Ну, понятно, что если показать в кинотеатре, там не хватит качества. Но когда ты смотришь вот так, типа, ну, кино. Ты вот сам со смартфона смотришь, ну, кино. Расскажу маленький секрет, о котором знают все фотографы, все операторы, все вообще, кто хоть как-то когда-то что-то снимал. Главное — это свет. Это главное на съемочной площадке, в съемочном процессе. Если у тебя нет профессионального, нормально, правильного, выставленного света и человека, главное, который может его организовать и правильно поставить, ты можешь снимать на что угодно, картинка будет дрянь, поганая дрянь. Ты купишь себе замечательный, вот сейчас фотоаппараты все практически снимают видео, да? Замечательный фотоаппарат, зеркальный, допустим, да, или там не зеркальный, но тем не менее со сменной оптикой. Он будет стоить очень дорого, он будет стоить, например, несколько тысяч долларов. Ты его купишь с надеждой, что сейчас в своей квартире ты начнешь делать какие-то потрясающие портреты, ты придешь в эту квартиру, поставишь свою любимую женщину, скажешь, сейчас я сделаю тебе портрет, нажмешь на кнопку и очень сильно разочаруешься, потому что ты увидишь нечто бесцветно-серо-желтое. Все, пока ты не купишь свет,
подходящий под помещение. Не поймешь, как он отражается, не научишься его а потом еще цветокоррекция, мама родная, уже когда ты это все сделал, еще нужно цветокоррекцию, ретушь, и это все превращается в такой ад, что мало не покажется. Но в рекламе это выглядит так: чувак из кармана достал телефон и хопа, у него там клеточку он такую маленькую покупает, ну есть такая клетка, берешь ее просто, и он с ней типа гоняет, и все, и у него получается кино. Это обман! Гребаных маркетологов. Горят они в аду, паскуда. Они все так делают. Вы хоть раз видели йогурт такой, как в рекламе в своей жизни? Хоть раз видели йогурт такой же, как в рекламе? Вы хоть раз смогли нарезать колбасу так же, как в рекламе колбасы, чтобы она вот так вот раз и упала? Вот так. Вы хоть раз вот видели что-то подобное? Никогда. Вы когда-нибудь видели в йогурте именно такие кусочки фруктов, какие их показывают по телевизору? Или там в интернете. Никогда. Никогда. Вы когда-нибудь видели счастливого человека с кредитной карточкой? А в рекламе он есть. Биг Мак. Да, Биг Мак очень похож тоже, да, на Биг Мак в кавычках, когда ты его покупаешь. Бургеры, как в рекламе, видели, пишет Георгий. Я видел, значит, пареньков, они ходили, и в интернет это потом выкладывали на YouTube. Они приходили в, ну, там, какую-то харчевню, им делали бургер, и они говорили: сделайте, пожалуйста, другой бургер. Им говорят: почему? Вот у вас он по-другому изображен. И там прям начинался скандал. То есть вы думаете, что мы должны сделать бургер, как он у нас изображен? Это же бред, он, ну, это же, вы же понимаете, это просто изображение. Ну, знаете, а в законе написано, что если изображение такое, бургер должен быть такой. И натурально сидели люди. То есть они прям собрались там с администратором, со всеми. Администратор говорит: хорошо, сейчас сделаем. Дал задание, и они пытались повторить по виду что-то похожее на то, как у них это есть. И у них, внимание, через, не, ну так, ну, через муки и боль получилось что-то отдаленно похожее. И они вот: ну вот это похоже. И вот этот, значит, паренек стоит на видео, это снимает и говорит: ну вообще-то не очень. Вообще-то не очень. Ну, говорит, ну, больше же похоже, чем то, что мы в первый раз сделали. Ну, да. Ну, вы возьмете или нет? Ну, ладно, я возьму, но вообще не очень похоже. Ну, мы не можем лучше сделать, правда. Ну, мы не можем. Ну, мы очень старались. Это лучшее, что мы можем сделать. Ну, ладно, хорошо, тогда возьму. Скандал начинается. Маркетологи. Пиво тоже не так наливается, как в рекламе, пишет Панк 13. Правильно, потому что в рекламе-то льют в бокал не пиво. Да? А что-то другое. Да? И вместо майонеза у нас ПВА, это мы тоже знаем. Есть художник по продуктам для рекламы, пишет Денис. Есть, есть, Денис, есть. Поставишь любимую женщину и скажешь: раздевайся. Брауншвейгская, пишет Мартин. Это когда вместо жидкого меда на видео используют моторное масло. Вам полить блинчики моторным маслом, пишет Агафон. Ну, типа того. Спасибо большое, пишет Илья. Очень позитивно. Да, спасибо большое, Илья, и вам. Стараюсь, как могу, быть позитивным. Но мне надоел этот мир рекламы. Мне надоел этот мир обмана, да? Я считаю, что все рекламщики, они должны перестать абсолютно работать. Мы должны их всех выгнать с работы. Потому что они все сплошь узаконенные обманщики. Реклама — это обман. Всегда. Я не видел ни одной рекламы, где бы меня не обманули. Обожаю надпись «от» и дальше что угодно. От стольки-то рублей, от стольки-то процентов. А потом ты читаешь вот такое объяснение, почему от стольки-то процентов при условии, что в лунный день вы будете стоять на одной ноге, на горе которой нет, рядом с цветущим папоротником, и тогда будет вот такой процент. Ну, соответственно, ты, естественно, не можешь выполнить всех этих условий, и никакого процента тебе не причитается за это. Правильно? Правильно. Как раз сейчас делаю меню доставки. Фоткаю сам свои блюда, пишет Александр. Александр, давайте скидочную карту платиновую. Так про бургер было еще в фильме «С меня хватит» 93-го года с Майклом Дугласом. Илья Сергеевич говорит: а я не помню, видел я этот фильм или не видел. Илья Сергеевич, надо посмотреть мне. Ну, хоть женские предметы гигиены настоящие, а попка младенца, тянущегося к мамаше, вот настоящая, пишет Халдей. Вы видели матерей в рекламе? Ла-ла-ла. С утра, в 6 утра она. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Где там мои хорошие? Все у нас хорошо, потому что в холодильнике есть майонез. Реально? У вас все хорошо, потому что в холодильнике есть майонез? То есть вот 60 рублей, потраченные на майонез, 60 он сейчас стоит, я просто не покупаю майонез. 60 рублей, ну ладно, 100. И типа меняют жизнь к лучшему вот настолько? Вот настолько? После этого у тебя муж в хорошей выглаженной рубашке, счастливый с утра, с красивым гримом и прической, а дети все как будто ангелы с небес спустились на секундочку. Вот после этого просто надо купить майонез? Но почему, скажите мне, пожалуйста, все те люди, которые покупают майонез, не выглядят так, как те люди, которые в рекламе покупают майонез, и все их проблемы решаются? Или не хочешь платить сейчас? Какая проблема? Есть специальная карта. Плати потом. Чем я буду платить потом, если у меня этого нет сейчас? Почему потом это у меня появится? Уникальное предложение, Алексей Валерьевич, специально для вас. Кредитная карта, вот на столько-то денег. Берите, можете не платить сейчас, платите потом. Да как? Да как? Может, мне еще микрокредитов пойти взять под 1000000% дневных? Там не годовые, там дневные. 1000000% дневных. Может быть, сразу просто вот это сделать и все? Какое улыбчивое лицо из-за смазывающейся внутри втулки, осмывающейся втулки от туалета. Это дрянь, пишет Александр Первый. Да, вот почему втулку надо смывать, почему ее нельзя выбросить, почему именно смывать надо в туалет? Кто вообще когда-то в жизни сидел на унитазе, смотрел на туалетную бумагу и такой, долбанная втулка, придется ее выбросить. А вот если бы она смывалась... Вот тогда бы моя жизнь была бы совершенно другой. Каждый раз думаю об этом. Вот я уверен, что ни один человек на планете Земля в здравом уме, да, абсолютно никогда об этом не думал. Он просто брал ее и выкидывал эту втулку. И более того, можно так бумагу свернуть, чтобы втулки вообще не было. Ну, просто можно сделать так, чтобы втулки вообще не было. Но это не важно. Он просто брал ее и выкидывал. И сидел человек один, говорит, слушай, ну чем наша туалетная бумага отличается от другой туалетной бумаги? Не знаю, как вообще сделать так, чтобы у нас была фишка? Ведь, по сути, нашей продукции просто вытирают задницу. Какая может быть у нас фишка, чтобы люди покупали именно нашу бумагу для того, чтобы вытирать свои задницы? Слушай, давай сделаем с запахом апельсина. Как будто после этого все пахнет апельсином. Нет! Нет! Естество побеждает, а запах апельсина. Ничего с этим не поделаешь. Давай сделаем запах апельсина. Давай. А давай сделаем перфорированную, чтобы она была мягче. Давай. А давай сделаем так, чтобы наша втулка смывалась. Зачем? Ну мы будем это рекламировать и говорить, что только наша втулка смывается. Правда считаешь, что люди когда-то хотели смыть втулку? Нет, но теперь захотят. Поверь мне на слово. Серьезно? Да. Собрали группу людей. Слушайте, наш втулка смывается. Это то, чего нам не хватало в жизни. Теперь мы счастливы. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, среда, октябрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А вот Дмитрий Алексеенко написал: следующий шаг — съедобная втулка или втулка с игрушкой-сюрпризом. Пока бумага не кончится, сюрприз не увидишь. Дети будут нарочно больше отматывать бумагу и больше тратить, пишет Дмитрий. Сразу видно, что у вас креативный потенциал велик, Дмитрий. Надо нам подумать над общим каким-то бизнесом, делом, Дмитрий. Давайте прикинем, что мы можем с этим сделать. Туалетная бумага с игрушкой внутри. Здесь очень интересно, все космонавты получают звезду героя. Кинотряду тоже дадут, пишет Деко. Не знаю, Деко, не знаю. Наверное, я полагаю, что нет. А Алексей мне присылает Volkswagen Touareg Exclusive Airline. Цена 11 миллионов. Туарег продают за 11 миллионов уже. Ну, правильно, потому что это эксклюзив Airline Black Fantasy. Ну, Black Fantasy, это я добавил. Вот, да, гипер, супер, пупер, бупер, дипер, трипер. Нет. А если слушать радио через интернет, будет ли там оповещение «Внимание всем», пишет Близ. Сложно сказать, Близ, но в 10.40 по всей России МЧС проводит, значит... проводит проверку своих систем оповещения. Соответственно, в Москве это произойдет через 32 минуты. Тяжело гуманитарию, знаете. Париж, мой сказочный друг, моя сила. Нет, я имел в виду Париж в этих всех идеях гуманитарных, а потом надо просто посчитать 40 минус 8, и возникает проблема. Скоро будет так, место бабушки уступил, получи Героя России, пишет 386-й. Да не будет. Говорили в новостях, что не положена им звезда, пишет Павел. Значит, и не положено. Ну, это не ковид. Нет, это не ковид. Точно. Точно, все. Игрушка внутри и не нужна туалетная лотерея. Размотай рулон и получи купон, пишет Кэнди Бум. Туалетная бумага с комиксами, можно рука-нога, говорит. Ну тогда пускай герои будут только американские. Но в целом можно всегда сделать туалетную бумагу для государственников с, понятно, какими портретами, и туалетную бумагу для оппозиционеров, тоже понятно, с какими портретами. Тут логика здесь и есть. Ну... но безопаснее делать туалетную бумагу для государственников, конечно, удобнее. Удобнее, гораздо удобнее, скажем, и весело, и богато, и всем понравится, и все такое. Не понимаю, почему нет ТБ с кроссвордами туалетной бумаги, пишет XMR. Следующий этап — это запахом котлет и втулка съедобная, пишет Павел. Туареги за 11 миллионов и газ за 1500 за куб. Ой, вы отстали от жизни, Вадим, не 1500, а 1600. Уже 1600, только не за куб, а за 1000. И долларов. Польщен Алексей, но я не занимаюсь бизнесом, пишет Дмитрий. Нет, Дмитрий, один мой товарищ говорит мне всегда: Леха, из тебя бы получился хороший бизнесмен. Зачем ты занимаешься этой чепухой в виде всех этих разговоров на радио и телевидении? Говорит, ты бы столько денег заработал. Говорит, у тебя совершенно бизнесовый склад ума. А вот, я всегда говорю, ты лжешь, это не так. А про себя думаю, наверное. А вот, Дмитрий, у вас тоже бизнесовый склад ума. Ну, кто бы мог придумать такое, как придумали вы? Мне кажется, это идеально. А почему вы не согласны с... еще тема про так называемое вино лохматых годов и сыровую массу, сыр, где покупатель платит не за продукт, а за понты, пишет 386-й. Кстати, в Японии есть таблетки от запаха. Съел, сходил и пахнет розами. Не шутка, пишет Андрей. Серьезно? Серьезно. Вот это уже интересно. Вот. Но опасно. Но опасно. В том смысле, что, а мало ли кто-то позарится потом. Да? Ой, тоже хочу розами, да? Ну, как интересно. Это что за духи? Ой, а что это за рецептик у вас? Не надо, я в нем 12 лет. Ох, как тяжело, 16 часов в сутки, пишет Черевич. Черевич, если вы 16 часов в сутки в бизнесе, это значит, что вы плохо используете наемников. Надо с себя снимать определенную ответственность и делегировать, а самому отдыхать. Вот. Пусть другие работают за нищенские зарплаты, а мы будем богатеть, Черевич. И будем все богаче и богаче, будет у нас миллиард к миллиарду, курочка по зернышку. Естественно, естественно. Если в семье несколько человек, то комикс не прокатит, пишет Мегасол. Ну, значит, комикс и кодекс строителей коммунизма. Вот перемежать надо. Ну, понимаете, шучу, ни в коем случае, потому что он бесценен, этот комикс. Шутка. Есть и золотая таблетка, потом золото, золотой цвет, пишет Александр написал. Здрасте, а ничего, что у попы нет носа, пишет Дмитрий Чехов. Ну, в принципе, я думаю, что это даже хорошо, что такого нет. Давайте еще немножечко я вам скажу. Значит, в 10.40 не пугаемся. Будет какая-то проверка системы оповещения в России от МЧС. В 10.40 не пугаемся. Это плановая история. Не надо никуда бежать, спасаться, искать ближайшее бомбоубежище. Вот это все не нужно. Наводнения, лесные пожары, жара – основные климатические риски для России, говорится в плане адаптации к изменениям климата в сфере природопользования, утвержденным Минприроды. Очень интересно, очень интересно. Но что это нам дадут? На территории бывшего нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау, у нас его знают как Освенцим, в Польше обнаружили антисемитские граффити. Почему-то я не удивлен, ведь часть поляков вполне себе были коллаборационистами и были пособниками Гитлера. Почему-то я не удивлен, что такое может быть. У UEFA не наш, на презентацию UEFA бренда, логотипа и слогана Евро-2024 Крым на карте Европы изобразили как территорию Украины. Чёртова политика UEFA. А говорят, что спорт вне политики. Наводнения, лесные пожары, а морозы забыли, что ли, пишет Панк 13. К ним мы уже привыкли. Да. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Да, пожалуйста, Александр. Да.
Вот вы здесь говорили про рекламу и так далее и тому подобное.
Да.
Ну, смотрите, допустим, я произвожу свой собственный продукт, ну, у меня своя фабрика, но мы вынуждены писать нечестную цену за продукт, ну, как бы от, это раз, и настолько низкую, что, ну, это просто нереально купить за такие деньги. Мы раньше писали, ну, и проводили рекламную кампанию именно по средней цене. Вот четко по средней цене, и тоже было от, но потому что невозможно просписать, или это будет огромная портянка сайта, которая просто никому не нужна. Ну вот, но мы говорили, вот за эти деньги вы можете купить там стандарт, да, который там словно наш. Но рекламная конкуренция таким образом меняется, что клиент сам хочет, чтобы ему говорили: чувак, купи за 500 рублей. Вот за 500 будет, человек приходит, у него в итоге получается там 2500, и это норм. То есть клиент сам хочет, чтобы его обманывали, сам покупатель. И это факт, потому что мы, ну, делали эти разборы с нашими маркетологами и так далее. И еще по поводу...
Они вас обманули. Ну как может человек сам хотеть, чтобы его обманули? В чем прикол?
Потому что любая женщина, которая кривая косая, смотрит на себя в зеркало и думает, что она королева.
Жестко вы так.
Любой мужик с пузиком думает, что он просто Ален Делон, там, понимаете? И это факт. Они сами себя обманывают каждый день и хотят, чтобы обманывали их. Вот и все.
Ну, понятно. Ну, тогда все, нам конец. Спасибо большое. Просто, может быть, я вот смотрю, когда в зеркало, и если, допустим, я поправился, а такое бывает, я вижу, что я поправился. И я сам себе говорю: ну, что-то ты, Леша, отъелся. Вот. И Аленом Делоном себя в этот момент не считаю. Когда я вижу, что мне пишут, где-нибудь я собираю в конструкторе автомобиль, ну, конструктор имеется в виду, на сайте, и я вижу цену, и прихожу, и понимаю, что на самом деле автомобиль на 2 миллиона дороже, чем я его собрал, и задаю вопрос: а где вот это вот я собрал бы? И мне начинают ездить по ушам: я не покупаю этот автомобиль, потому что мне не нравится, что меня обманули. Ну, может быть, действительно есть люди, которым прямо вот нравится, что их обманули. Я вообще не люблю все вот эти вещи. Доставка бесплатна, но от такой-то суммы. Не пиши, что она бесплатная тогда, пожалуйста. Она платная до такой суммы, а не от такой бесплатной. Она платная до такой суммы, а не бесплатная от такой. Этот стакан наполовину пуст, а не наполовину полон. Никто же не пишет, что эта доставка очень даже платная, до 2000 рублей. Все пишут: она бесплатная. От двух. Да, от. То есть, и ты такой заходишь, и тебе нужно что-то заказать. Ну, там, еда, например. Ты такой заказываешь, что ты хочешь. 600 рублей у тебя выходит. Ты увидел надпись «доставка бесплатная», и до бесплатной доставки еще 1400. И вот эта дилемма возникает такая, типа, добавить еще на 1400 чего-то, что мне не нужно, или пускай доставка будет платная. И ты сидишь и смотришь. Знаете, как я стал поступать с такими ребятами? Я просто у них больше не заказываю. Ты меня наколол, засранец. Ты меня прокатил. Как только доставка еды в некоторых у наших вот этих вот агрегаторов доставки еды стала платной, и они там хитрят, что она у них бесплатная, но на самом деле платная, а вот еще вот тут немножечко закажи, так я им рукой и помахал. Не хочу, не хочу, потому что я понимаю, что вы ставите цену низкую себе, а потом еще добираете этой доставкой, дорогие друзья. Не надо мне добирать доставкой, не надо. Сразу ставьте цену, как она есть. Вот стоит плов 500 рублей, значит, он стоит 500. Не надо мне говорить, что он стоит 350, только у нас, и доставка еще 150. Не надо, просто 500. И все бесплатно остальное. Мне так легче воспринять. Ты мне назови честную гад-цену. Вложи туда все и сразу. Ну нет, ну так, сяк, пятое, десятое. В этом и смысл, а доставка бесплатная. Ну от трех, пишет за плинтусом. Вы плохой бизнесмен и маркетолог, пишет Скиф. Почему? Если бы мне нужно было вас обмануть, я просто играю на другой стороне. Я сейчас играю не как бизнесмен, который пытается заработать. Я играю сейчас как человек, которому не нравится, что на нем пытаются заработать, и его пытаются обмануть маркетологи. Если бы когда-нибудь я решил, что мне нужно использовать самые ваши низменные инстинкты, обмануть вас, я бы нашел вариант обмануть вас. Например, как вас обманывают с упаковкой. Вас же всех обманывают с упаковкой, вы же прекрасно это знаете. Ну, ты берешь, например, бижутерию. Ну, бижутерию, можете себе представить? Это же ничего не стоит. Это металлолом. Но положи этот металлолом в пакетик, вот в который обычно кладут все вещдоки. Вот в такой пакетик положи. Ну, стоит, ну, не знаю, 10 рублей. А если вдруг не в пакетик, а в деревянный специальный футляр, на котором логотип, а внутри он еще и обшит какой-то, оклеен тканью, а еще это какая-то сама по себе довольно редкая порода дерева, а еще это ручной работы футляр, хотя это на самом деле всего лишь на всю упаковку никому не нужно, и ты не будешь с ней ходить в руках ее носить, то тогда это уже стоит 30 тысяч рублей. Не 10, а 30. Потому что, ну, мы такое придумали. А еще вы можете сами собрать себе браслет, если хотите. Потому что у вас тогда будет уникальный браслет, которого ни у кого нет, потому что вы сами себе выбираете бусинки. И по итогу этот браслет, когда вы его будете собирать, из так себе серебра и недрагоценных камней, он будет стоить дороже, чем браслет, сделанный сразу у бренда, который, в общем, дороже, респектабельнее и прочее, в несколько раз. Потому что вы потихонечку, полигонечку будете собирать по одной бусинке. Здесь у меня слоненок, а здесь у меня такая фигня, а здесь вот такая. Я видел, как это делается. Красиво. Вот по-другому не скажешь, красиво. Наколоть умеют четко, да? Уж не буду говорить про ремешки для разных часов умных. Вот часы умные, а люди, покупающие их, тупые. Нет? Вот эти умные часы, в которых мы используем только часы. Зачем они? Не знаю. Мне сейчас скажут, ну, вообще-то я еще мерю свой пульс. Хорошо, если так. Хорошо, если так. Клиент думает, что его все равно обманут, поэтому если написать честную высокую цену, это его отпугивает. Он думает, что станет совсем дорого, пишет XMR. У меня есть такой браслет, пишет Андрей. Поздравляю, Андрей. Это как духи в красивых пузырьках, которые стоят, скорее всего, половину стоимости, пишет Павел. Правильно. Духи — это еще полбеды. Но вот человек идет в магазин покупать водку. А это же просто ректификат обычный. Ну, это просто ректификат. Все знают, как делается водка. Но человек стоит и видит водку за 200 рублей, например. И человек рядом видит водку за 1000. А рядом еще за 5. Чем отличается водка за 200 рублей от водки за 5? Блевать вы будете с той и с другой одинаково, скорее всего. Главное, чтобы это был, ну, в общем, ну, не технический спирт. Остальное все одинаково. Бутылкой. А если на бутылке, например, во-первых, она должна быть брендовая, своя. которую потом, кстати, сдать невозможно, потому что когда бутылки унифицированы, их хотя бы можно сдать. И это, в общем-то, помогает нам правильно относиться к природе. Помыл бутылочку, назад ее вернул. Сейчас сдать ничего нельзя, потому что бутылки у всех разные. Значит, брендовая специальная бутылка. Раз. Дальше. Специальный шрифт, нанесенный на эту бутылку, есть. Желательно что-то золотое. Желательно золотое. Есть. Желательно иметь какой-нибудь логотип бренда, и желательно, чтобы он был приклеен к этой бутылке, и он тоже желательно, чтобы был золотым. Можно подумать еще и над тем, чтобы бутылку частично оклеить бархатом. Да, красный бархат в сочетании с золотом, как известно, сразу же меняет уровень продукта, да, небывалый уровень. Ну, вы можете посмотреть ремонт в некоторых квартирах. Так, чисто ради интереса зайдите на сайт, где люди продают квартиры. Недавно я видел ванну, оформленную в античном стиле. Потрясающе. В доме, в высотке, с окнами в пол, в античном стиле. То есть человек не совсем понимает, как сочетаются эпохи, да и вообще ничего не понимает. Ну, не суть, не суть. Это не важно, это не важно. Главное, богато, дорого. И главное, эту бутылку, конечно же, не ставить просто так вот, ну, бутылка, да, с красивым логотипом, бархатом и прочим, и красивым шрифтом. Она должна быть в упаковке. Правильно? Правильно. Соответственно, упаковка эта должна быть, ну, хотя бы из плотного картона. С красиво нанесенными логотипами и прочим. Желательно, чтобы это даже было не картон, чтобы это было, возможно, дерево. И еще мы добавляем цены. То есть, сама продукция, сам продукт, как стоил 3 рубля, так и стоит 3 рубля. А вот это вокруг него шаманство, вот эти вот прыжки с бубном, танцы, вот они придают ему цену. Упаковка. Упаковка. Ты берешь шоколадку и ешь ее. И берешь шоколадку и в правильную упаковку и эту шоколадку помещаешь. А еще можно взять и золотом посыпать шоколадку. Не видели такое? Золотом посыпать. И она, конечно же, сразу дороже. Люди едят золото. Зачем тебе есть золото, скажи мне? Я видел, как люди едят мороженое, посыпанное сусальным золотом. У нас особый рецепт. Мороженое с сусальным золотом. Ну, может, купола лизать еще начнем на церквях? Ну, серьезно, зачем тебе жрать металл? Зачем? Зачем? Незачем. Я ел мороженое с сусальным золотом. Ну, поздравляю тебя. Иди поешь алюминиевой пудры еще. На всякий случай, почему бы и нет, да? Ты же идиот. Ты же просто берешь и жрешь металлы. Скажите честно, вы Скрудж Макдак, пишет Евгения. А, в некотором смысле. Ну, понты же, пишет Чеч. Какие понты в том, что ты тупой, и все об этом знают? Какие понты в том, что ты тупой, и все об этом знают? Что тебя накололи? Высший понт — это наколоть другого. Вот маркетологи талантливые. А, они бывают талантливые. Они вот так вот сидят и говорят. Вот так вот, может быть, они делают. Да! Вот, а мне кажется, они за нами наблюдают. Они сидят, и у них везде камеры, они за нами наблюдают. И вы подходите и видите просто мороженое, а потом вы видите мороженое в упаковке. Или вы видите сырок, а потом вы видите сырок в упаковке. И вот тот момент, когда вы подходите, сидит маркетолог такой и смотрит. Он наблюдает за вами, и вы такие: взять сырок в 2 раза дешевле, но без упаковки, из картона. Или взять в 2 раза дороже, но в такой красивой упаковке из картона. И в этот момент сидит маркетолог и делает так. Вот так вот пальчиком бьет. Потому что у него во рту. Вот так. Он абсолютно спокоен. Его пульс не подскочил ни на секунду. У него не изменилось давление. Все абсолютная норма. У него подключен здесь... Значит, сенсоры, которые нам выдают сразу всю информацию о том, что в его организме не происходит ни одного дополнительного химического процесса, связанного с выбросом адреналина или чего-то подобного, или серотонина. И вот вы берете и... А, возьму все-таки в картонной упаковке. И он делает так. Датчики не меняют своего положения. Он делает так. Да. Да, мой хороший. Делай, как мне нравится. Делай, как мне нравится. Мне очень нравится. Что ты делаешь так, как я это придумал? Я придумал, что ты купишь это. Я придумал это. А ты это сделал. Ты мой раб, ты слуга. Ты не знаешь, что я твой белый, черный, бронзовый, фиолетовый властелин. Вот это кайф! Конечно, если ты делаешь что-то, что меняет поведенческую модель человека, ты заставляешь человека сделать так, как ты хочешь, а он даже этого не понимает! Вот оргазмы многочисленные где! Они, а я купил себе новую... Ну вот это вот, да? Нет, не... А... Бусы кинули ему, а он... Вот чем занимается этот человек. Страшное дело, страшное. Доброе утро. Все, бред в эфире, пишет как под кофе. Ну, да. Но это очень талантливый бред. Блогеры точно так воспринимают просмотры и лайки, пишет 386-й. Абсолютно точно. Они думают, что это поддержка, любовь, и она будет всегда с ними. Как же жестоко они ошибаются, и как потом разрушится их картина мира. А нам остается только ждать этого момента и наслаждаться этим падением. Икар, Икар, твои крылья не выдержат этого солнечного света. Икар, ты упадешь. Но Икар не слушает нас. Икар продолжает свой полет. Но ненадолго. Мы всех их переиграем, конечно же. И уничтожим. Они не смогут нас нами управлять. Ну, если только чуть-чуть. Встречаются два новых русских. У одного новый галстук. О, круто, за сколько взял? За 3000. Ну, дурак, в таком-то магазине их за 4 продают, пишет Георгий. Вот про водку даже не с языка снял, а из головы вынул. Шаман, однако, пишет Панк 13. Про водку. Видели бы вы, как люди продают хлеб втридорога. Видели бы вы, как люди продают хлопья из кукурузы. Кукуруза дешевле, ничего придумать даже нельзя, чем кукуруза. Но они умудряются продавать это дорого. Потому что красивая упаковка. Потому что фантик. Потому что судим по внешнему, внешней стороне нашей жизни. Вот так. 10.30 новости. Всем спасибо. Думайте, прежде чем что-либо делать, потому что вы можете оказаться в лапах тех людей, которые придумывают за вас. И да пребудет с вами сила.